Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 797-го дня войны и главных новостях вторника, 30 апреля.
Возросло количество погибших в результате вчерашней атаки на Одессу, а сегодня под ударом Харьков.
Латвия предоставит Украине ПВО и беспилотники для наблюдения.
Исландия заявила о долгосрочной поддержке Украины.
Липецкий зоопарк передал двух павлинов российским военным в рамках акции «Кто, если не мы?».
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Харьков утром 30 апреля оказался под ударом россиян. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух атаках. Один человек погиб, 9 ранены. Количество жертв российского ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до 5. В больнице умер один из раненых. Сейчас в медицинских учреждениях продолжают лечение 23 пострадавших, 8 человек в тяжелом состоянии, из них четверо в крайне тяжелом, в том числе и 4-летняя девочка. Также стало известно, что одной из жертв обстрела стал Борис Васильев, проректор Международного гуманитарного университета. Следствие в Украине считает, что военное руководство России сознательно ударило 29 апреля по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом, чтобы убить как можно больше мирных жителей. Об этом заявил сегодня генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права.
В то же время эксперты ООН продолжают анализировать то вооружение, которое Россия использовала для ударов по Украине ранее в этом году. Я напомню, что украинские представители уже заявляли о том, что они находили обломки северокорейских ракет. И вот теперь эксперты ООН, исследовав обломки ракеты, которая ударила в январе еще по Харькову, пришли к выводу, что она была произведена в КНДР. Речь идет о баллистической ракете серии «Хвасон-11». Это заключение было подготовлено экспертами ООН и составило 32 страницы. Авторам доклада не удалось точно получить информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, указывает, что она была запущена с территории России. Ну и если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе ООН, то речь идет о нарушении санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН в 2006 году, за которые, собственно, Россия тоже и голосовала. Но в последнее время неоднократно звучала информация о том, что Россия, скорее всего, тайно поставляет КНДР новые технологии в вооружениях. Из-за этого у Северной Кореи достаточно быстро развилась ее ракетная программа. Также там может быть помощь и в ядерной энергетике, или в производстве ядерного оружия. Так или иначе, сейчас, по мнению многих наблюдателей, Россия перечеркивает все эти решения, которые она сама принимала до того, как начала противопоставлять себя Западу.
Ну а в России и на оккупированных ею территориях сегодня сообщают о том, что украинские военные якобы обстреляли Крым при помощи ракет «Атакамс». Об этом сообщил председатель оккупационного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. О последствиях этой атаки также пишет глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, после того, как ПВО сбила ракеты «Атакамс» в Симферопольском районе Крыма, там рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы, которые могут быть опасны. Как пишет прокремлевский блогер Александр Талипов, Украина якобы выпустила в сторону Джанкоя и Симферопольского района Крыма ориентировочно 8-9 ракет. Он пишет, что запуск был произведен с установок «Хаймарс» из Херсона и Береслава, и основными целями ракет были системы ПВО. А по словам Талипова, все ракеты были сбиты, и, цитата, «похвастаться ВСУ нечем».
В Украине при этом не подтверждают всю эту информацию, но и мы видим, как в пророссийских медиа все это путается. Одни говорят, что это были «Атакамс», другие говорят, что это были «Хаймарс». Это совершенно разные типы вооружений. В то же время пророссийские власти Крыма обвиняют Украину в использовании кассетных боеприпасов. Вот эти суббоеприпасы – это и есть кассетные боеприпасы. Это все вполне может быть информационным ответом на реально подтвержденную информацию о том, что Россия использовала кассетные боеприпасы по Одессе. Если говорить дальше об информационной войне, то сейчас Служба безопасности Украины заявляет о том, что сделала довольно серьезный шаг в том, чтобы сдерживать российскую пропаганду и дезинформацию, она задержала в Киеве пророссийских хакеров, которые создавали фейковые аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. В частности, от имени главы Службы безопасности Украины, от имени руководителя Главного управления разведки Минобороны и так далее. В общем, заявление гласит, что Служба безопасности ликвидировала в Киеве бота-фермы, проводившие информационные диверсии в пользу российской разведки. И в ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине. СБУ говорит, что эти люди также были связаны с представителями российской разведки, от которых получали методички для проведения подрывной деятельности.
Россия ведет сейчас пропагандистскую войну против Украины самыми разными способами. Вот, например, издание «Реальная газета», это украинское издание, изначально основанное в Луганске, оно пишет о ситуации на оккупированных территориях. Оно написало о том, как работает в прифронтовых районах российская радиостанция под названием «Жизнь». Эта радиостанция была создана специально для того, чтобы воздействовать на украинских военных. И журналистка, которая написала этот материал, вы его можете найти на сайте «Реальной газеты», а также послушать интервью завтра в программе «Дистанция» на «Голосе Америки». Журналистка пишет о том, что если слушать каждый день это радио, то действительно можно сойти с ума и даже частично поверить в то, что там говорят, а там постоянно звучат призывы к украинским военным сдаться, чтобы сохранить свои жизни, и используется пропаганда самая разная. Вырезаются фрагменты из различных эфиров, пророссийские эксперты что-то говорят, и зарубежные, и украинские, но пророссийские. В общем, получается такой суп из пропаганды, в котором самые разные ингредиенты, и берутся какие-то также топики, например, внутренней политики Украины, которые особенно чувствительны сейчас для украинцев, например, вопросы мобилизации, перемешивается правда с вымыслом, и все это направлено на то, чтобы воздействовать на украинских военных. Кто стоит за этими радиостанциями? Это не одна радиостанция, их несколько вот таких, они специально создаются. Пока журналистам выяснить не удалось, но очевидно, что это используется как один из инструментов пропаганды. Еще раз напомню, что интервью с автором этой публикации о радиостанции «Жизнь», которая действует в прифронтовых районах, вы можете послушать завтра в программе «Дистанция» на «Голосе Америки».
Частью информационной войны России против Украины является и русификация, насильственное перепрограммирование, так сказать, украинских детей, вывезенных в Россию, на российские ценности, на русский язык, на поддержку того, что российская власть называет специальной военной операцией. И, в общем, о украинских детях в России становится известно все больше. Я напомню, что именно из-за похищения украинских детей, их насильственной русификации, Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Этой русификацией занимаются и самые высокопоставленные российские чиновники. Мы рассказывали по материалам различных расследований о том, что российский политик Сергей Миронов и его жена удочерили украинскую девочку. Об этом в свое время написало издание «Важные истории». И вот теперь украинские медиа со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубенца говорят о том, что этой годовалой девочке, которую усыновил Сергей Миронов, есть и сестра, и опекун, и у нее есть законные представители в Украине. Несмотря на все это, российский политик решил, что называется, взять эту украинскую девочку и изменить полностью, как ее зовут и так далее. Сам Миронов, я напомню, называл расследование об удочерении этой девочки фейком от украинских спецслужб и их западных кураторов. Но надо сказать, что украинские журналисты сейчас утверждают, что получили доступ к переписке жены Миронова со своей родственницей, и эта переписка свидетельствует о том, что жена Миронова и ее супруг сразу после свадьбы обсуждали удочерение этой девочки со своими старшими детьми и велели им держать все в тайне. Тема похищения и русификации украинских детей сегодня есть и в обзоре Института изучения войны. американского исследовательского центра, на который многие ссылаются, рассказывая о ходе боевых действий в Украине. И по его данным, Россия лишает законных опекунов насильственно депортированных и усыновленных украинских детей возможности их репатриировать, потому что во многих случаях изменяются их имена и фамилии. И при этом аналитики отмечают, что российские власти, включая и Владимира Путина, и Марию Львову-Белову, часто пытаются оправдать депортацию и усыновление украинских детей гуманитарными соображениями и скрыть то, что в конечном итоге является частью геноцида, направленного на уничтожение украинской идентичности этих детей. Как говорят эксперты Института изучения войны, сообщение о том, что у некоторых из этих детей есть законные опекуны, которые просят их возвращения, подрывают усилия России по утверждению, что депортация украинских детей является гуманитарной необходимостью, и подчеркивает тот факт, что российские власти, похоже, намерены замести следы, чтобы затруднить попытки найти этих детей и вернуть их в Украину.
Союзники Украины тем временем не только прикладывают усилия к тому, чтобы как можно скорее вернуть детей, похищенных Россией с украинских территорий, но и к тому, чтобы позаботиться о тех детях, которые остаются в Украине и которые вынуждены сейчас посещать школы, детские сады в условиях войны. Литва планирует до конца этого года построить 6 подземных школ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом рассказал в интервью агентству Укринформ Артурас Жарновскис, руководитель литовских программ Co-Create Future of Ukraine. Он рассказал о работе над большим проектом в Николаевской области и в других регионах, которые находятся недалеко от фронта и постоянно под подвергаются обстрелам. Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения – спортивные, развлекательные и так далее, пояснил Жарновскис. Он уточнил, что речь идет о конкретных локациях в 6 регионах. Я их уже перечислила. А другая балтийская страна, Латвия, сегодня утвердила предоставление Украине новой партии военной помощи. В нее войдут, в частности, зенитные пушки ближнего радиуса действия и беспилотники для наблюдения, а также другое важное оборудование и технические средства для вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные возможности страны, сообщила премьер Латвии, добавила, что вообще Латвия выделяет на поддержку Украины около 25% своего ВВП в год.
Ну и Латвия подключается к усилиям западных стран по передаче Украине средств ПВО. Сегодня правительство Латвии на закрытом заседании одобрило, собственно, передачу систем противовоздушной обороны. Пока непонятно, что это за система. Вполне возможно, что это будет что-то посильнее, чем зенитные пушки, о которых ты только что сказала. Также западные страны разговаривают с Киевом о тех соглашениях двусторонних по гарантиям безопасности, которые инициировала «Большая семерка» в прошлом году. Сегодня Госдепартамент США заявил, что переговоры по двустороннему соглашению между США и Украиной продолжаются. Как сообщил Госдеп, опираясь на принятие запроса президента на дополнительное финансирование, представители Госдепа, Министерства обороны и Совета национальной безопасности побеседовали с украинскими коллегами о продолжении переговоров, имеющих важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности. В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают усилия Украины по развитию текущих и будущих возможностей вооруженных сил. Вместе с тем, не все в Соединенных Штатах настроены на безоговорочную помощь Украине. В частности, бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу «Тайм», что он не будет платить в помощь Украине, если Европа не будет со своей стороны платить столько же. Это он сказал: «Я не буду платить, если Европа не начнет платить в тех же объемах, что и мы. Если Европа не будет платить, то почему мы должны? На них этот кризис влияет гораздо больше». Это цитата Трампа. Ну и мы совсем недавно говорили о том, что Европа практически сравнялась с расходами США на помощь Украине, хотя и не перегнала пока Вашингтон. Но в любом случае, вот такое заявление, оно как бы ставит под сомнение дальнейшую помощь США Украине. Если после президентских выборов в ноябре этого года в Соединенных Штатах произойдут значительные изменения.
Кстати, возвращаясь к словам Трампа о том, что Европу этот кризис затрагивает больше, все больше европейцев, судя по всему, это понимают. Вот, например, свежие опросы в Германии показывают, что в стране возросло количество людей, которые поддерживают предоставление Украине крылатых ракет «Таурус». При этом большинство все равно пока остается против. Я напомню, что в Германии месяцами идет дискуссия о том, стоит ли стране поставлять Украине ракеты «Таурус» с дальностью в несколько сотен километров. И вот в апреле 37% опрошенных выступили за такие поставки. Для сравнения, в марте таких людей было 28%. Но при этом, как я уже сказала, все равно большинство, 56%, продолжает не соглашаться с поставками «Таурус» Украине.
Европа также предпринимает усилия для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности за свою агрессию против Украины, и Комитет министров Совета Европы сегодня поручил генеральному секретарю Совета Европы подготовить документы, которые потенциально могут привести к заключению с Украиной соглашения о создании спецтрибунала по преступлению российской агрессии. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он приветствовал это решение Комитета министров Совета Европы, сказал, это важное решение поручает генеральному секретарю подготовить необходимые документы для содействия консультациям в ключевой группе по вопросам трибунала. Дело в том, что, я напомню, Украина выступает против того, чтобы это был трибунал, базирующийся на украинской юридической системе. Киев отстаивает позицию, что это должен быть именно международный трибунал. И, соответственно, когда этому помогает Комитет министров Совета Европы, это действительно придает будущему возможному трибуналу международное измерение.
О решительной и долгосрочной поддержке Украины заявила сегодня Исландия. Соответствующую резолюцию о помощи на 2024-2028 годы принял парламент страны. Как сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттер, решительная поддержка Украины – это важнейший вопрос безопасности, который стоит и перед Европой, и перед Исландией. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения России в Украину, сказала министр иностранных дел. По ее словам, именно поэтому Рейкьявик должен внести свой вклад в защиту Украины. С этим предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Киева, отметила глава исландского МИДа.
В то же время «Большая семерка» пытается не только помогать Украине, но и делать санкции против России более эффективными. Сейчас министры энергетики стран «Большой семерки», которые встречались в Турине, в Италии, договорились о том, что страны этого международного клуба будут снижать зависимость от России в области атомной энергии. Я напомню, что вообще российская атомная энергетика не очень под санкциями, и Россия продолжает поставлять ядерное топливо и так далее для ядерных реакторов. Но в любом случае и страны «Большой семерки» выразили намерение содействовать созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, не попадающей под влияние России. И также они намерены содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок. Конечно же, Россия довольно много делает в ядерной энергетике для стран третьего мира, как их раньше называли, для развивающихся стран. Но «Большая семерка» уже значительно снизила зависимость от российского ископаемого топлива, и теперь она переходит к снижению своей зависимости от атомных поставок из России. Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как Россия преследует выступающих против ее агрессии в отношении Украины. И сегодня стало известно, что второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения 46-летнего уроженца Харьковской области Сергея Кармазина. Его задержали в прошлом году по делу о поджоге железнодорожного оборудования в Московской области. Ну и надо сказать, что о приговоре известно стало от самого Кармазина. В письме одной из подписчиц правозащитного проекта «Зона солидарности» и 6 лет Кармазин из этих 25 проведет в тюрьме – То есть полностью это закрытое помещение, а оставшуюся часть срока в колонии строгого режима. И вроде как они обжаловали приговор. Дело в том, что с момента задержания было у многих ощущение, кто следил за этим делом, что Кармазин постоянно находился под давлением спецслужб. Сначала ФСБ выпустила ролик, в котором он представлялся уроженцем Харьковской области и говорил, что был завербован польскими и украинскими спецслужбами, что был вынужден выполнять все их требования и так далее. При этом СБУ в Украине утверждало, что не сотрудничало с Кармазиным точно. Ну и у Кармазина только нарастали обвинения. Сначала была диверсия, потом еще другие статьи. К нему не допускали адвоката от проекта «Зона солидарности». А сам Кармазин написал письменный отказ от независимых адвокатов. Так или иначе, было ощущение, что в течение всего этого процесса на него оказывалось очень серьезное давление.
Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск абсурдными новостями из России, которых тоже немало. Практически каждый день что-то такое появляется. Но вот сегодня новость довольно выдающаяся. Липецкий зоопарк передал двух павлинов роте 252-го мотострелкового полка Вооруженных сил России в рамках акции «Кто, если не мы?». Об этом сообщили соцсети зоопарка, также об этом пишут издания «Говорит мне Москва» и «Подъем». А в публикации в соцсетях зоопарка говорилось следующее. «Для ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Как только поступила заявка от бойцов, то есть, судя по всему, бойцы сами попросили передать павлина, зоопарк тут же принял решение передать им птиц. Надеемся, что их красота скрасит боевые будни солдат. И на опубликованном видео человек в военной форме, в маске на лице, говорит, что для этих павлинов сейчас строят вольер, где военнослужащие смогут, цитата, «ловить какое-то духовное умиротворение». Но вот что интересно, позднее посты о павлинах пропали из соцсетей зоопарка. И объясняется это тем, что под ними якобы появились какие-то хейтерские комментарии в адрес президента Российской Федерации.
Тут я, конечно, сразу же вспоминаю фильм «Белое солнце пустыни», когда Федор Сухов говорит: «Павлины, говоришь?» Ну и остается только догадываться, как именно связаны павлины и Путин, но здесь я оставляю свободу нашим слушателям, всему их воображению.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.